странно смотрела. Ей показалось, что сейчас он снова попросит прощения. Непонятно за что.
«Мне будет приятно, Павла, если эта вещь принесет вам радость».
Они стояли посреди широкого холла, наедине, если не считать фикусов. Павла смятенно решала, как следует высказать благодарность, потому что она действительно была сейчас благодарна. Не столько за браслет, сколько за интонацию, за странное выражение зеленых глаз. И она нашла, как отблагодарить. У Тритана была твердая, горячая щека. Ее губам сделалось жарко.
Интервью Ковича походило на поединок. Раздолбеж спрашивал об одном, глава психологической драмы желал отвечать совершенно о третьем. Время от времени Кович требовал выключить камеру, и тогда в тесном кабинете закипал жаркий на грани ругани спор о чем угодно, о театре, о приютах для бездомных собак, о запрещении варварских видов спорта, о женщинах. Павла без дела дожидалась в углу, и от скуки ее спасал только браслет, подаренный Тританом. Сегодня вечером ее раз 10 завистливо спросили «Откуда?». Павла молчала и загадочно улыбалась. Браслет удобно обхватывал руку. Павле порой казалось, что он теплый не от ее тела, от собственного тепла, что он живой, что он греет. На часах было около 11, когда раздолбеж, красный, но вполне довольный, поблагодарил любезного господина Ковича и отпустил Павлу домой. Оператор уже тащил камеру в машину с таким важным и в то же время вороватым видом, как будто на плече у него была свежеукраденная невеста. «Подвезете?» – спросила Павла у водителя, все это время сидевшего над решением одного единственного простенького кроссворда. Водитель поморщился, взглянув на часы. «До перекрестка!» Павла согласилась. Громада театра пустела, свет гас. Павла стояла на кромке тротуара перед раскрытой дверцей машины и с облегчением думала, что на этом ее служебные дела с господином Ковичем закончены. Навсегда, надо полагать, потому что вряд ли свирепый Саак когда-нибудь отыщет ее след в пещере. Проще найти одинокую волосинку в ворохе спутанных ниток. Она посмотрела в сторону служебного входа и невольно, неожиданно даже для самой себя подняла голову. Конечно, всемогущий тиран знаменитого театра сидел на подоконнике высокого третьего этажа. За спиной Ковича горел тусклый свет, и потому Павла, как ни старалась, не могла разглядеть в темноте его лица.
«Ты не удивляйся, что я обо всем этом говорю с тобой. Ты меня, видишь ли, можешь понять, потому что на собственной шкуре».
Павла вздохнула и отвела глаза. «Возможно, она придет. Через месяца два, на следующую премьеру. Поднимется на сцену, протянет ему цветы. Может быть, попросится поглазеть на репетицию. Это интересно, это здорово все-таки. Но вот только новой девочки и воронов уже не будет никогда».
«Эй, Павла, ты садишься?»
Съемочная группа была в полном сборе. Не поднимая глаз к окну на третьем этаже, Павла скользнула в приоткрывшуюся дверь машины. Облегчение. И, возможно, призрак разочарования. Только призрак. Водитель высадил ее, как и собирался, на перекрестке. Мог бы и до дому подкинуть. Всего-то 5 минут, 3 автобусные остановки. Но нет-нет, сворачивать нельзя. Надо поскорее доставить на студию ценную камеру с ценной кассетой и ценного оператора, как довесок. Раздолбеж, что уехал на своей машине. Впрочем, Павла привыкла и не обижалась. Тем более, что пути было 15 минут, улица была безлюдная и зеленая, а ночь стояла лунная, а фонари горели ярко, ярче луны. Фонари подвели ее.
Напевая и помахивая дипломатом, она бодро топала по влажному ночному тротуару, когда впереди, за темными лапами деревьев, качнулась тень. Павла все еще напевала. Тень медленно проехалась по краю газона, по тротуару, по клумбе. Все еще помахивая дипломатом, Павла вдруг нахмурилась и подняла глаза. Тень среди электрического света. Тень падала от человеческого тела, подвешенного за шею к фонарному столбу. Павла все еще стояла. Ее язык прилип к гортани. Лицо повешенного закрывали длинные темные волосы. Повешенный был женщиной. В тесных джинсах, босиком и... Павла попыталась втянуть в себя воздух, но не смогла. На коротком ремешке болталась под горящим фонарем девушка в ее, Павлы, одежде.